Наш язык может быть огромным благословением, и тот же самый язык может быть большим бедствием. Одно и то же может быть или бедствием, и благословением. И поэтому я хочу сегодня проповедовать на эту тему. Христос спасает нас от нас самих, от наших грехов, и Он спасает нас от ненужного языка. И Иисус Христос определяет для нас и помогает нам использовать наш язык таким образом, чтобы он был благословением для нас и для людей вокруг. Другими словами, без Христа невозможно использовать свой язык как благословение. Он всегда будет бедствием. Но Христос, изменяя нас, делает нас способными использовать наш язык правильно. Главным моим текстом сегодня я хочу предложить для вас текст, который мы находим в послании Иакова, 3 глава, известный текст, он неприятный иногда текст, когда мы читаем его, но очень-очень важный для нас сегодня. Я хочу попросить вас, чтобы вы открыли послание Ефесян, вернее, послание Иакова. В Ефесянах мы тоже будем сегодня говорить. Но послание Иакова, 3 главу, мы прочитаем с вами с 1 стиха по 12. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный или зрелый, человек совершенный, могущий опуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются и куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц – присмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. В январе этого года, в начале года, у берегов Италии произошло трагическое событие. Итальянский шикарнейший круизный лайнер «Коста Конкордия» потерпел очень быстрое кораблекрушение. Построенный в 2006 году, он считался наибольшим пассажирским судном в Италии. 290 метров длиной, почти немножко больше четверти, третью часть мили, весом в 115 тысяч тонн, вмещавшим на своем борту более 4 тысяч людей, стоившим 570 миллионов долларов. Небольшой каменный риф, с которым столкнулся этот корабль, пропорол дыру в боку лайнера ниже уровня воды 90 метров длиной. За полчаса вода наполнила нижние трюмы, где находились главные двигатели и генераторы. И через еще несколько часов эта огромная кораблина легла уныло на бок возле небольшого островка в Средиземном море. Почти всех пассажиров и команду удалось спасти, но не обошлось и без жертв. Когда капитана Скитино расспрашивали о причинах кораблекрушения, выяснилось, что он намеренно отключил сигнализацию или компьютерную систему навигации, поскольку хотел проплыть ближе к берегу, чтобы поприветствовать своего друга на берегу. И вместо 5 миль от берега он шел 300 метров к берегу. И хоть и не раз бывал в этих водах и знал хорошо их, не увидел того рифа, который пропорол или сделал эту пробоину в корабле. Не раз проплывая в этих водах и полагаясь теперь на свой опыт, капитан слишком близко вел судно вдоль берега. И неожиданно своими глазами, увидев волны, разбивающиеся об этот риф, он попытался маневрировать, но было слишком поздно. Огромное дорогостоящее судно налетело на этот каменный утес, который как лезвием прорезал бочину этого огромного лайнера. Специалисты сделали заключение «Constructive Total Loss». Текст, который мы прочитали с вами сегодня, друзья, я бы назвал бы его сигнализационной системой, которую мы часто отключаем. Язык, как огромный корабль, он дан для нас, чтобы мы могли использовать его для определенной цели. Но когда подобные тексты мы выключаем и не даем им говорить к нам, мы обязательно потерпим какое-то кораблекрушение. Произойдет какая-то пробоина в наших отношениях. Будут разбиваться браки. Будет разваливаться наша душа, наша вся жизнь. Только по одной причине, что мы выключили рубильник всей этой навигационной системы. И нам нужны, друзья, подобные тексты, хоть мы знаем о них, и хоть у нас есть опыт жизни, нам нужны подобные тексты, потому что мы очень много говорим. Мы часто говорим вслух, и зачастую мы говорим в тишине. Сейчас каждый из вас вы говорите. Статистика говорит о том, что мы с вами примерно вслух только говорим за один день 18 тысяч слов. Конечно же, женщины здесь от 20 до 24 тысяч, мужчины говорят от 7 тысяч до 10 тысяч слов, то есть на 13 тысяч меньше. Хотя это не совсем правильная статистика, потому что мужчины просто продолжают говорить тихо, когда или молчат тихо, или тихо говорят, в то время, когда женщины говорят вслух. В среднем в минуту человек говорит 54 слова, что может составить 66 томов, который был бы каждый в 800 страниц. Вы можете представить, сколько мы с вами много-много пишем? Библия, кстати, говорит о том, что на небе пишется памятная книга, и все наши тома, которые мы произнесли за всю свою жизнь, они однажды предстанут перед нами. Немножко об истории языка. История языка следующая. Она несложная, и очень легко можно проследить в трех предложениях. От самого начала язык был дан человеку как уникальнейшее благословение. Уникальное благословение. Язык у человека отличается от языка, который у животных. Животные могут что-то пытаться, может быть, какие-то звуки извлекать, но язык, который у человека, способен воспроизводить членораздельные какие-то буквы, слова, вместе взятые, сложенные в предложения, в параграфы, в историю и так далее. От самого начала язык был дан человеку как уникальнейшее благословение, но по причине греха язык стал орудием греха. Наш язык, как и все наше тело, стало орудием греха и неправедности. Благодаря жертве Христа, спасению по благодати и присутствию Божьего Духа в сердце язык может и должен стать орудием праведности. Теперь, говоря о контексте нашего послания сегодня, говоря об этой сигнализационной системе, которую Бог оставил для нас в Божьем Слове, я хотел бы немножко сказать вам о послании Иакова, почему этот текст находится здесь и что апостол Иаков хочет сделать с ним. Почему он встроил в структуру всего послания этот текст или затрагивает эту очень важную тему. Это все послание, оно является проверкой настоящести или проверка подлинности христианской веры. Апостол Иаков с первых стихов этого послания, он помогает людям, которые претендуют на название христианин, проверить свою жизнь. И в первую очередь он говорит о том, что настоящая вера, первые стихи первой главы, настоящая вера помогает нам проходить трудности, она помогает нам становиться зрелыми в трудностях. Второе, он говорит о том, что настоящая вера, она проходит проверку через искушение. Вера нам необходима, чтобы побеждать искушение. И если вы помните, в первой главе он заканчивает очень важным отрывком, в котором говорит о том, что вера, настоящая вера, это не производство человека, это результат питания Божьим Словом. Когда человек приходит к Божьему Слову, и он приходит с верной целью, чтобы изменять свою жизнь. Вера питается Божьим Словом, чтобы изменять душу, характер и жизнь человека. Вторая глава, в принципе, говорит об очень двух важных вопросах. И Иаков предлагает два теста во второй главе. Лицеприятие, насколько мы лицеприятны, насколько мы научились льстить друг другу, и как вера побеждает лицеприятие в нас, или способность, тенденцию к лицеприятию. И затем во второй главе он очень много говорит о том, что вера проверяется настоящими добрыми делами. Другими словами, добрые дела являются доказательством оправдания по вере. Это первая и вторая главы. В третьей главе апостол Иаков приходит к этому очень важному тесту или проверке, и он говорит: «Ваш язык говорит о том, кто вы». Ваш язык не просто говорит о личности вашей, хотя это так, или о вашем характере. Ваш язык говорит, насколько настоящая ваша вера. Насколько вера, насколько Христос, насколько Евангелие действительно изменяет ваши слова, вашу речь, даже вашу интонацию или выражение вашего лица. Итак, мы с вами немножко увидели контекст, почему апостол Иаков затрагивает эту тему, потому что он хочет сейчас говорить о важности самоконтроля. Он не раз в этом тексте, мы увидели, он говорит о том, что если человек может контролировать свой язык, он может быть зрелым, он зрелый. Потому что самое сложное, что контролировать, это контролировать свой язык. И вот поэтому нам этот текст дан сегодня для того, чтобы благословить нашу жизнь и благословить наше использование языка. Я уверен, что об этом никто из вас не собирается даже спорить. Язык наш нужно контролировать. Этот текст мы видим здесь, очень легко уловить эту главную тему. Библия показывает нам опасность языка, и Библия намекает нам очень ясно и конкретно о том, что язык может быть или благословением, или проклятием. Так вот, я хочу сегодня не столько говорить, что нам нужно контролировать язык, сколько почему нам нужно контролировать язык. Я хочу вам сегодня в этом тексте показать на 6 причин, почему нам нужно контролировать свой язык. Почему нам нужно контролировать свой язык? И я уверен, друзья, если вы христианин, то это одна из самых главных задач, которая стоит сегодня перед вами. И сам текст, он хочет сегодня включить эту сигнализацию в нашей совести, в нашем разуме, в нашем сердце, чтобы она постоянно была включена, чтобы мы могли правильно использовать свой язык. В нашем тексте мы смотрим на 6 причин, и первая из них – почему нам нужно контролировать и обуздывать свой язык? Это неизбежность Божьего суда. Неизбежный Божий суд. Первый стих говорит нам об этом очень ясно. Иакова, 3 глава, 1 стих. Мы читаем: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». В первую очередь Иаков обращается к тем, кто желает быть учителями в церкви, или те, кто являются учителями в церкви, и напоминает им об их величайшей ответственности в использовании своего языка. Учителя в церкви всегда играли очень важную роль. В те времена учителя, они не находились в одной местности, они, как подобно раввинам, они перемещались с одной местности в другую, и за ними обычно следовали ученики. Христианские учители или учители христианской церкви, они шли с одной группы в другую, из разных городов, в разные города, чтобы там преподавать или чтобы там учить. И когда они приходили, им обычно давали время или давали возможность проповедовать или говорить. На учителе церкви лежала большая ответственность. От того, что он учил, зависела вера и духовный рост других людей. От того, что он учил, и от того, как он жил, зависела эффективность его учения, его проповеди. Но Иаков, говоря «мы подвергнемся большему осуждению», указывает на более важную причину – это сам Бог. Важная причина, о которой он здесь говорит – это сам Бог. Учитель должен был ясно понимать, что главным и первым слушателем его урока или проповеди является Бог и никто другой. Это не предположение, это не домыслы, а ясное заявление и серьезное предупреждение. Мы все подвергнемся большему осуждению. Поэтому он говорит для всех, кто желает учить или кто пытается сразу же наставлять, он говорит: не торопись учить или наставлять. На это есть причины. Первый, кто слушает мое наставление или учение сейчас, это сам Бог, который написал это слово. Затем все, кто сидит в этом зале. Поэтому в данном случае была проблема не в том, что там были еретики или лжеучителя. Иаков касается вопроса многословности или необдуманных реплик, агрессивной риторики или неточных заявлений со стороны некоторых имеющих желание и возможность учить. Иаков в этом же стихе, друзья, также говорит ясно о том, что все люди будут отвечать перед Богом за свои слова. За все свои слова. Посмотрите, во-первых, он не делает себя исключением, потому что он использует местоимение первого лица множественного числа. Он говорит: мы подвергнемся, то есть он не исключает себя. Но затем он, говоря большему осуждению, подчеркивает, что все до единого будут судимы. Все до единого будут отвечать за свои слова перед Богом. Не только те, кто учили за кафедрой, или, может быть, учили в контексте группы, или, может быть, один на один. Он говорит о том, что все люди, которые когда-либо что-либо говорят, они будут отвечать за свои слова перед Богом. Библия неоднократно говорит о том, что мы все дадим Богу отчет за каждое, за всякое слово. Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». В английском языке, вернее, в английском переводе, мы читаем: «But I tell you that every careless word, careless, это беспечное, непродуманное, необдуманное слово, которое вылетело с наших уст, every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment». Почему в других местах речь идет о том, что мы должны использовать свой язык и свои уста обдуманно, всегда целенаправленно, чтобы наши слова доставляли не что иное, как реальную пользу слушающим? Я знаю, друзья, что, возможно, кто-то из вас сейчас думает, это я тоже думал, это невозможно. Это настолько нужна концентрация ума и напряжение умственное, чтобы каждое слово, которое я говорю, чтобы оно принесло не что иное, кроме пользы. У вас были, наверное, моменты, когда вы сожалели от того, что вы сказали. Мне иногда приходится, я заставляю себя слушать свои проповеди в воскресное утро или в среду вечер. Вы знаете, что я хочу выключить на 30-й секунде, когда я начинаю слышать. Я не могу поверить, что это мой голос. Он для меня неприятный, он для меня и такой, и сякой, и это слово не там, и это слово не там. Мне очень тяжело слушать свою речь самому. Я благодарю вас за ваше терпение. Надеюсь, что с моим корявым русским языком все равно хоть что-то для вас понятно сегодня. Но вот смотрите, что очень важно. Если бы вы попробовали записать на рекордер, записать свой весь разговор во время дня и потом взять столько же времени и терпения прослушать все, что вы сказали. Библия говорит нам о том, что все, что мы говорим, Бог приведет на суд, каждое слово записывается, все наши тома, они там перед нами предстанут, и нам придется дать отчет за каждое праздное слово. It's unbelievable. Unbelievable. Это невероятно, и трудно поверить, что каждое слово Бог имеет, Он очень серьезно относится к нашим словам. И Он хочет, чтобы точно так же серьезно мы относились к Своим словам. Ефесянам 4:29, знакомый для вас текст, написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вы знаете, почему, друзья, Бог требует от нас? Наши слова Бог меряет собой. Наши слова и нашу речь Бог меряет своей святостью. Он показал нам, людям, пример использования коммуникативных способностей в 6 дней творения. Из первой главы Бытия. Представьте, вот сейчас я буду читать об этом. Вы представьте, что Божьи слова производили. Каждый раз, когда Бог говорил, Он творил порядок. Он творил гармонию. Он творил свет. Он творил полезными все вещи. Когда Бог говорит к мертвому духовному человеку, Он производит новую жизнь. Он освобождает от греха. Он дает смысл жизни. Он дает утешение сердцу. Он дает радость душе, надежду, веру, любовь. Это производят слова, которые исходят из Божьих уст. Мы смотрим в жизни Иисуса Христа. Иисус Христос всегда использовал свой язык праведно, всегда своевременно, всегда ясно, всегда точно и всегда с пользой. Поэтому и нам, христианам, сказано, говорит ли кто, говори как. Как слова Божьи. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Или когда Христос говорит и напоминает нам, чтобы наше «да» означало «да». И чтобы наше «нет» было «нет». Речь не идет о том, что мы только говорим «да» и «нет» целый день, когда у нас спрашивают что-то. Да, нет. Речь идет о том, что здесь должна быть обдуманность, чтобы мне сказать «да», мне нужно продумать. И затем, когда я сказал «да», мне нужно быть верным своим словам. В этом одном слове «да» там есть ясность, там есть определенность, там есть убежденность, принципиальность, там есть верность своим словам, там есть ясность в том, что я понимаю, почему я говорю «да». И Христос говорит, когда вы говорите «да», make sure you mean that. И когда вы говорите «нет», вам нужно знать, это «нет» действительно уместное сейчас или там должно было быть «да». И как вы видите, Библия здесь не дает нам права просто молчать. Библия говорит нам о том, чтобы наше «да» было «да», чтобы наше «нет» было «нет», а что сверх, то от чего? То от лукавого. Так ничего другого не нужно, и все другое не будет полезным или праведным. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были особенно внимательными к своему языку, потому что каждое дело и каждое слово Он неизбежно приведет на свой нелицеприятный суд и будет оценивать каждое слово, сказанное нами в самых различных обстоятельствах, будь это в тиши или вслух. Божьи дети, друзья, поэтому серьезно относятся к своему языку, потому что они помнят, кто их слушает. первую очередь, с Божьим мнением и его оценкой они считаются больше всего. Вот почему Библия повелевает нам контролировать свой язык. Псалом 18:15. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего». Видите, как слова и помышления стоят вместе рядом? Он говорит, «Пусть будут они благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Бог избавляет нас от ненужных слов, от греховного, необузданного языка. Псалом 140, 3 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Это желание истинного верующего человека. В этом желание каждого возрожденного сердца. Оно хочет приводить себя в порядок, чтобы слова, которые оно выражает вслух, они приводили пользу и были благословением. Это первая причина. Нелицеприятный и неизменный Божий суд, который будет, на котором мы будем стоять, каждый из нас, и отвечать за каждое праздное слово. Вторая причина, почему нам нужно контролировать, укрощать и обуздывать свой язык, это полная испорченность. Мы находим очень важную, интересную фразу во втором стихе, в начале второго стиха. Полная испорченность. Прежде чем говорить о важности контролировать свой язык, Иаков хочет заложить прочный фундамент, очень важный, прочный, доктринальный фундамент. В первой части второго стиха он делает интересное заявление, которое указывает на сверхважную истину о сущности человека. Смотрите, что он говорит. «Ибо все мы много согрешаем». Кассиан переводит этот текст так. «Во многом мы все согрешаем». Во многом мы согрешаем все. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный или зрелый, могущий обуздать и все тело. Первая эта фраза, друзья, указывает на одну очень важную библейскую доктрину в сфере антропологии. Эта доктрина называется «полная испорченность человека». Посмотрите, Иаков использует глагол «согрешаем» со значением «поскользнуться» или «промахнуться». Спотыкаться, говоря, что мы много согрешаем. Это же слово он употребляет раньше, во второй главе, 10 стихом. Он говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит, или споткнется, или подскользнется в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Виновным во всем. Все мы, включая апостола Иакова, во многом согрешаем. Эта мысль о всеобщей греховности очень важна была для Иакова, чтобы упомянуть ее, прежде чем он будет говорить о пагубности нашего естественного необузданного языка. Он хочет показать нам, что все греховны, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, и нет также ни одного человека, который мог бы похвалиться своей непогрешимостью в сфере речи, в сфере общения, использования своего языка. Другие тексты говорят нам о всеобщей испорченности человека. 1 Иоанна 1:8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас». Екклесиаста 7:20. «Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы». Эта доктрина, друзья, называется полной испорченностью человека. И нам очень важно увидеть разницу между абсолютной испорченностью и полной испорченностью или полной греховностью. Абсолютная греховность относится к степени греховности. То есть это означает, что человек греховен настолько, насколько это возможно. К примеру, Гитлер или Сталин. Это люди, которые сожженная совесть, и они были смертоносным орудием для тысяч, миллионов людей. Такой человек делает отъявленные самые низкие грехи. Это называется абсолютной испорченностью. Полная испорченность относится к распространенности греха в человеке. Полная означает, что грех пропитал все фибры души человека, всю его сущность, все качества, все мысли, все его чувства, всю волю, все субстанции его личности. В результате человек греховен во всех делах и во всех, даже, послушайте внимательно, that's the point, который хочет сделать Иаков. Это очень важный момент. Он говорит о том, что все наши, даже самые благие намерения, даже наши самые лучшие слова, они все равно имеют в себе вирус. Они имеют в себе вирус себелюбия, самоцентричности, греховности, который даже для нас неизвестен. Даже самые благие намерения, самые добрые дела, которые делает человек, они несовершенны в Божьих очах. И когда Яков говорит, что все мы много согрешаем, он хочет дать нам понятие о полной греховности в сфере языка. Почему? Во всех своих словах человек неточен, во всех своих оценках неадекватен, во всех своих интерпретациях он субъективен, во всем своем понимании он ограничен. Другими словами, он просто не может не промахнуться всякий раз, когда он говорит даже самое хорошее. Греховность проявляется явно или незаметно для него самого, и в самых добрых его словах может спрятаться корыстолюбие, страх, зависть, лицеприятие, лживость, коварство, злые намерения, лесть, самоуверенность, гордость, высокомерие. Не стоит продолжать мне список. Вы знаете, о чем я говорю. Вы знаете, что имеет Иаков в виду. Наверное, самый отъявленный пример – это был бы Ирод, который выражал свое ревностное желание пойти и поклониться младенцу. Но мы знаем, насколько коварны были его замыслы. Петр. Пример Петра. Петр выражает свою самоуверенность в том, что он никогда не предаст Христа. Хорошие слова, хорошее намерение, слишком много самоуверенности. Или возьмите мать двух учеников. Помните, как она умоляла, чтобы Иисус Христос посадил двух ее сыновей по правую и по левую сторону. Разве это плохое желание? Нет, не плохое желание, но сколько там себялюбия, сколько там самоцентричности, сколько там материнских претензий, которые не освящены Словом Божьим и истиной Божьей. Или возьмите ученики, которые говорили, вот мы оставили все, что нам с этого будет? Да, мы оставили все, это действительно факт, но что нам с этого будет, очень много говорит об их сердце. Ученики говорили так, мать говорила двух сыновей так. Видите, как все эти искренние слова на поверхности были пропитаны наивностью. Они были пропитаны жаждой власти. Они были пропитаны самоуверенностью, претензиями, гордостью, превозношением над другими. Нашей греховной природе проще всего согрешать нашим языком. Но последствия могут быть куда тяжелее и серьезнее. Мы не способны сказать, что нужно и когда нужно, и склонны к тому, чтобы говорить, что не нужно и когда не нужно. Домыслы, подозрения, предположения – все это греховное творчество нашей души. Мы рисуем картины, мы домысливаем, мы предполагаем, мы думаем много того, что на самом деле не есть правдой или истиной. И апостол Иаков, друзья, хочет нам, чтобы мы увидели сегодня, чтобы мы поняли, это вторая причина, почему нам нужно особенно быть внимательными к нашим словам. Потому что в каждом из нас остаются еще следы греховной той природы. Наша полная испорченность дает о себе знать всякий раз, когда мы говорим. Нам нужно быть особенно внимательными к тому, когда мы говорим, что мы говорим и почему мы говорим. Это две причины. Божий неизбежный суд, полная испорченность. Третья причина, почему нам необходимо контролировать свой язык, огромный потенциал языка. Огромный потенциал языка. Язык является самым малым и, может быть, самым невидимым органом или одним из самых невидимых органов нашего тела и в то же время является крайне ценным ресурсом. Это видно из следующих трех стихов. Послушайте вместе со мной, почитайте. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык – огонь». В этих трех стихах апостол Яков использует три образа. Если вы видите, он использует три очень важных образа, часть нашей жизни, чтобы иллюстрировать потенциал языка. Он говорит о лошадях, он говорит о кораблях, и он говорит об огне. Каждый из этих образов сами по себе очень хорошие и ценные ресурсы, но каждый из них, оставленный на произвол, могут стать очень опасными ресурсами. Огромный потенциал заложен в каждом из них. И язык сравнивается с тремя вот этими образами. Конь. Конь, особенно в те времена, был ценен по своим боевым качествам. Сила, бесстрашность, скорость делали его очень ценным животным. Но на коне можно поехать в неправильном направлении, если неправильно дернуть уздечку или самому не знать, зачем ее дергать. На коне можно поехать совершенно в ненужное, даже опасное место, если не управлять им. Для этого коню в рот вставляют небольшую штуку, которая называется удила, чтобы подчинить эти все мышцы, чтобы подчинить все это тело, чтобы подчинить всю эту мощь и направить ее в нужном направлении. Небольшие удила, но необходимое, чтобы использовать силу и выносливость коня для пользы. Без этих удил он будет носиться без пользы и гонять без направления. Затем Яков использует картину корабля. Корабли уже в те времена были использованы для торговли, перевозки тяжелых грузов, перемещения боевых сил с одного города в другой, даже с одного материка на другой. Но все эти данные корабля, его масса, его размеры, его корпус, его вся шикарность, если хотите, его все паруса, его мощь были бы бесполезны и даже опасны, если там нет кормчего, который управляет рулем корабля. Благодаря небольшому вот этому инструменту, правильно встроенному в структуру всего корабля, кормчий может изменить направление движения всего судна и привести его в безопасное место. Филон Александрийский говорил, что мозг человека – это рулевой всей жизни человека. Жизнь человека в безопасности, если разум контролирует каждое слово, а сам он направляется Христом. Стоит отметить, что Яков не говорит о трусливом молчании, но о контроле, разумном контроле над языком. Затем он говорит об огне. Когда он говорит об огне, Яков говорит, тоже небольшой, но как много вещества зажигает и приносит очень много убытка, если не поддается контролю. Штат Калифорния очень известный подобными пожарами, когда от небрежно брошенной спички горят гектары леса, полей и даже целые кварталы. Притчи 16 глава 27 стих говорит об этом. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Как бы огонь палящий. Великий Чикагский пожар в 1871 году считается наибольшей катастрофой 19 века. Может быть, кто из вас изучал историю Америки, вы неизменно должны были столкнуться с этим событием. Пожар продолжался всего лишь 3 дня. И за 3 дня уничтожил 1/3 города. Погибли сотни людей. 90 тысяч людей остались без крова. 1/3 селения. Сгорело почти 18 тысяч зданий. 48 кварталов. Десятки миль дорог, театр. Причиной этому бедствию был небольшой огонь в небольшом сарае. Небольшой огонь и в очень маленьком сарае, в котором, по одной из версий, бездумная корова опрокинула керосиновую лампу. Бездумная корова опрокинула керосиновую лампу, и Чикаго почти весь сгорел. Притчи 18:21 говорит нам о том, что случайное слово, необдуманное, сказанное без цели или со злым умыслом в одной части города или в маленьком сарае, может принести много горечи и боли в другой части города или на другой точке даже планеты сегодня. Удар человека можно отразить рукой, но удар, нанесенный дурным словом, произведет вред без учета расстояний. «Смерть и жизнь, — пишет Соломон, — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Наш главный текст, друзья, показывает, что язык, хоть и небольшой, является огромным потенциалом. Иаков не случайно сравнивает язык с этими тремя очень важными образами из жизни людей, потому что люди понимали, насколько важны они, но все три, включая наш четвертый, наш язык, будут очень опасным ресурсом, если он не контролируем. Нам нужно контролировать свой язык, потому что он имеет огромнейший потенциал. Огромный потенциал. Божий неизбежный суд, полная испорченность человека, огромный потенциал. Вот эти три уже мы с вами смотрим причины, которые говорят нам о том, нам нужно внимательно относиться к нашему языку. Четвертая причина. Четвертая причина. Мы находим ее в стихах с 6 по 8. Они говорят еще об одной причине, почему нам нужно следить и обуздывать наш язык. Разрушающее или губительное влияние языка. Посмотрите 6, 7, 8 стих. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Посмотрите 8 стих. «Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Обратите внимание, как много Иаков говорит здесь о языке, описывая его, не скромничая. Он описывает наш язык как неукрощенный, необузданный и очень достаточно вескими фразами. Он хочет запечатлить в нашем сознании, насколько язык, если не обуздан, производит губительное действие для нас самих и затем людям, которые вокруг нас. Он использует как минимум 5 фраз, чтобы показать разрушительный эффект языка. Он называет сначала язык прекрасой неправды. Термин, который переведен здесь как прекраса, это космос. Вы уже слышали не раз объяснение этого слова. Он имеет 2 значения – украшение или вселенная. Украшение или вселенная. Если автор использует первое значение, как в русском переводе, тогда язык выступает в роли украшения. Только посмотрите, что он украшает. Что наш язык хочет приукрасить? Наш язык хочет приукрасить неправду или неправедность. Посмотрите еще раз. Так язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь. Прекраса неправедности, приукрашивание неправедности. То есть язык приукрашивает зло, он выставляет зло добром, он имеет тенденцию оправдывать зло, защищать пороки и даже сделать грех привлекательным. Это делает наш язык. Прекраса неправедности. Иаков не скупится на это слово. Но очень возможно, что он использует 2 значение, которое еще больше говорит нам об опасности языка. Во 2-м значении это слово «космос», то есть мир или вселенная, как безбожная система, которая отвергает Бога, ненавидит Его и враждует с Ним. Не потеряйте, друзья, этот элемент здесь. Когда апостол Иаков говорит «вселенная неправедности», язык, мир неправедности или вселенная неправедности, он говорит о функции языка. То есть язык всегда что-то строит. Наш язык строит или Божье царство, или свою маленькую вселенную, микрокосмос, в котором наше «я» и в котором мои желания и мои похоти давлеют или становятся в центре. Когда он говорит, что огонь – это прекраса неправды, язык – прекраса неправды, он говорит о том, что язык создает все, что он делает. Он всегда создает или одно, или другое. То есть он делает или дело Божье, или дело плоти. И таким образом он строит или свое царство, или Божье царство. Вселенная – это система, мир. Вселенная – система, мир. Безбожная система, которая является результатом выражения нашего языка. Он говорит, что бесконтрольный язык, не подчиненный разуму, не освященный истиной, творит свою безбожную, самоцентричную вселенную. Во-вторых, Иаков отмечает Видим здесь, он отвечает, что язык оскверняет все тело. Он отмечает. Язык оскверняет все тело, что дословно означает покрывать пятнами или пачкать все тело. Очень интересная, странная фраза. Но самое главное, что она означает? Язык марает, чернит, бесчестит, оскверняет, портит все тело. Что это означает? Как это язык может испортить все тело? Язык, вы подумайте, каким образом язык может осквернить все тело? Дело вот в чем. Язык – это инструмент донесения информации своему собеседнику, которым иногда может быть сам говорящий. То есть человек может говорить себе, и то, что он говорит себе, определяет его направленность жизни, определяет его поведение, определяет его действия, все его решения, все его реакции. Все наши действия являются выражением того, что мы говорим себе. Что мы думаем? Вот каким образом язык, написано, он оскверняет все тело. Притчи 12:14. От плода уст своих человек насыщается добром. То есть от того, что человек говорит сам себе, он вкусит добро. Притчи 18:20. От плода уст человека наполняется чрево его, то есть его внутренность, его сердце, его характер, его внутренний мир наполняется тем, что он говорит себе. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Это 14 стих. 20 стих. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. He is satisfied в английском переводе. Это вторая фраза. Третью фразу автор говорит, язык воспаляет круг жизни. Эта фраза, точнее, переведена была бы, заражает воспалениями все сферы жизни. Когда вот какое-то воспаление происходит в организме, это чувствует весь организм. Так вот, язык, он воспаляет все сферы жизни, делает их болезненными. Это происходит потому, что источник воспаления есть сама гиена, как мы видим в тексте. Если вы были в Иерусалиме, вы должны были, наверное, проезжать возле одной из старых стен или кусочков стен, которые остались старого Иерусалима. Там есть долина Енома, от которой произошло слово гиена. Это место стало символом ада, местом наказания грешников, потому что оно было городской свалкой за стенами Иерусалима. Это было место, куда сбрасывали весь мусор и куда стекала вся мерзость города. Это был отстойник, городской отстойник. Это гиена. Вот Библия говорит о том, что язык питается вот от той гиены. И если он не контролируем, он собирает мусор отовсюду и всякую мерзость. И апостол Яков хочет, чтобы мы услышали об этом. Язык способен к этому. Четвертое, он говорит, зло – это неудержимое. Вернее, язык – это неудержимое зло. Зло, которое трудно удержать. И он говорит сейчас, вот представьте, как, может быть, когда-нибудь видели, когда ловят диких коней. И затем, когда человек уже, скажем, кинул петлю, и затем, может быть, там случилось, что он сам спрыгивает со своей лошади, и он пытается затормозить все это естество лошадиное, он пытается его затормозить, как только может, и конь тащит его. Вот представьте эту же картину, то же самое с языком. Иаков говорит, мы можем поработить, подчинить естество многих разных зверей, но язык никто не может, это неудержимое зло. Никто из нас не может похвалиться тем, что во всех сферах нашей жизни мы удержали наш язык. Рано или поздно мы знаем, это в нашей жизни произошло, когда наш язык был неудержимым. Пятую фразу, которую он использует здесь, написано «язык исполнен яда». То есть язык, подобно яду, отравляет саму душу, все отношения и всякую дружбу. Друзья, этими фразами Иаков дает понять, что язык необходимо серьезно контролировать, потому что он оказывает разрушающее влияние, если не подчинен большей силе, то есть Божьей. Уильям Баркли в своем комментарии называл это «опасность, которая грозит каждому». Почему? Потому что у нас у всех есть язык. Несколько выводов Я должен здесь с вами вместе отметить, язык приукрашивает неправедность. Притчи 5.22, почитайте, смотрите вместе. «Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится». Человек говорит себе греховные мысли, и эти греховные мысли держат его в темнице. Языком человек строит свое царство, свою вселенную, свой мир. Если не контролируем Божьей истиной и Духом Бога или Духом Христа, когда человек ищет прежде Царство Божие, он будет использовать язык для этой цели. Язык оскверняет все тело, язык оскверняет все наше поведение, всю нашу жизнь. Марка 7:20 мы читаем. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. То, что исходит, оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Все эти действия являются результатом того, что происходило внутри человека. Язык отравляет душу. Язык отравляет душу, отношения. Необдуманно сказанное слово может стать ядом на долгое время. Это приводит нас еще к одной причине, которую я хотел бы отметить в этом тексте. Это запущенное сердце. Запущенное сердце. В последних стихах, 9 по 12, апостол Иаков указывает на явное несоответствие, на серьезную проблему. Посмотрите, что он говорит. «Им, то есть языком, мы благословляем Бога и Отца, им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему». Контраст показывает. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие». Он говорит, не должно, братья, этому быть. И затем он приводит опять две иллюстрации. Говорит, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Сладкая, то есть пресная. Нет, конечно, нет. Риторический вопрос. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины? Это вторая иллюстрация. Или виноградная лоза смоквы? Третья иллюстрация. О чем он говорит? Он говорит о том, что человек очень противоречивое существо. В нем, в человеке, один из комментаторов говорит, в нем, в человеке есть нечто от обезьяны и нечто от ангела, нечто от героя и нечто от злодея, нечто от святого и очень много от грешника. И это противоречие нигде так не проявляется ярко, как в языке человека. Но большую проблему Иаков видит, друзья, в источнике. Он говорит об источнике, как запущенном месте. Как в забытом месте. Он хочет еще раз напомнить своим читателям и нам сегодня с вами, что все наши слова, наш язык, он растет из сердца. Он коренится в сердце. Наш корень, из него растет дерево нашей жизни. Природа нашего сердца, она определяет плоды нашей жизни. Источник, из которого выходит сладкая и соленая вода. Это сердце человека. Автор показывает, что наши слова и наше сердце связаны между собой. Матфея 12:33 Иисус Христос говорит о том же. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища, из своего сердца, выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Как раз об этом, друзья, говорит Иаков. Он говорит нам об опасности запущенного сердца. Мы очень часто говорим и забываем о той связи, которая есть между словами и нашим сердцем. Мы знаем о том, что наши слова выражают внутреннее содержание нашего сердца, но мы часто запускаем наше сердце. Оно как запущенный огород. Много-много разных вещей проходит мимо радара нашего сознания. Нам необходимо контролировать не столько свой язык, сколько что происходит в нашем сердце. В Писании очень часто говорится об этой связи. Псалом 140, 4 стих. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым». «Не дай уклониться моему сердцу к словам лукавым». Видите, где проблема? Проблема в запущенном сердце. Он говорит, «Господи, не дай мне пренебрегать своим сердцем». Притча 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых». То есть мудрость в сердце, язык – выражение этой мудрости. Притча 15:28. Сердце праведного обдумывает свой ответ, уста нечестивых изрыгают зло. Автор послания евреям очень часто говорит о сердце. Посмотрите, евреям 3:12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день. Друзья, если один день мы остаемся без наставления, наше сердце уже запущено. Не удивляйтесь, если на следующее утро из вашего сердца или ваши уста говорят что-то, что разрушает других или вашу душу. Евреям 12:14. Почитайте вместе со мной внимательно, друзья. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И смотрите, как он связывает святость с нашим языком. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень в нашем сердце, это может быть обида, зависть, что-либо, горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Начинается горький корень, затем он выражается горькими словами, и эта горечь передается из сердца в сердце, и таким образом поражается круг жизни. И автор евреям понимает эту проблему и хочет, чтобы мы поняли то же самое. Не забывайте вашего сердца. Прежде чем открывать свои уста, задавайте себе вопросы, которые помогут вам узнать, что в вашем сердце. Я их имею 10 всегда для себя. Некоторые из них я успеваю сказать, некоторые из них не успеваю. Но я хочу, чтобы вы задали себе эти вопросы или даже записали для себя, что необходимо задать себе, прежде чем открыть мои уста и говорить что-либо о ком-либо. В первую очередь, моя любовь. Люблю ли я этого человека на самом деле? Второй вопрос. Моя цель. Какая у меня цель? Почему я говорю сейчас об этом? Третье. Моя мотивация. Чего я хочу достичь? Моя мотивация. Третье. Мои бревна. Мои собственные бревна. Прежде чем говорить о проблеме другого, я должен увидеть свои бревна и должен назвать их, понять, что я своими бревнами мог натворить очень много беды. Вы понимаете, из какого текста я взял бревна, в кавычках? Мои факты. У меня есть факты или у меня сердце, в сердце гнездится горечь, и поэтому все я интерпретирую через горькие очки? У меня есть факты или это мои домыслы? Я знаю об этом или это всего лишь мои предположения, мои факты? Следующий вопрос. Мои слова. Какими словами я буду говорить? Какие слова я буду сейчас употреблять для того, чтобы достичь той правильной цели? Мой тон голоса. Мой тон голоса очень важен. Он выражает мое сердце. Я могу сказать правильные слова, но неправильный тон перечеркнет их и сделает их разрушающими. Мое время. Подходящее ли это время сейчас говорить об этой ситуации? Очень часто мы говорим нужные вещи в ненужное время и разрушаем других людей, вместо того, чтобы созидать. Мое решение этой проблемы. Есть ли у меня мое решение? Прихожу ли я говорить об этом, чтобы предложить библейское решение той проблеме, в которой мы оказались? И последнее очень важное. Моя молитва. Молюсь ли я о себе? Молюсь ли я об этом человеке? Моя молитва. Мартин Лютер часто напоминал своей жене Катерине ван Бора. Он говорит, прежде чем ты будешь говорить что-то, скажи молитву «Отче наш» в тиши. И тогда ты никогда не будешь ошибаться. Если бы мы успевали говорить молитву «Отче наш» перед тем, что мы говорим, мы бы намного меньше говорили бы и намного лучше и созидающе говорили для наших людей. И последнее, буквально 2 минуты. Но это самое главное. Самое главное. Последняя причина, почему нам нужно контролировать свой язык. Для нашего языка, друзья, у Бога есть небесное предназначение. Небесное предназначение. Наш язык не имеет земного предназначения. Мы имеем язык как Божье благословение. И из текста, который мы читаем, мы находим 2 простых причины или 2 цели. Небесное предназначение заключается в следующем. Благословлять своим языком Бога и благословлять своих ближних. Благословлять Бога своим языком – это значит хвалить Его, радоваться им, восхищаться им, думать о Нем, говорить о Боге самому своему сердцу, говорить, проповедовать своему сердцу. И второе – нести истину другим в жизнь, чтобы благословить их своими словами. Бог дал нам язык, чтобы мы благословили Его и чтобы мы благословили друг друга. Я хочу вас, друзья, спросить сегодня, задать вам несколько вопросов. Как вы используете сегодня ваш язык? Как вы сегодня используете свой язык? Что вы говорите себе другим? Является ли ваш язык орудием благословения, или он является бедствием в вашей семье, в вашей душе, в ваших отношениях? Что несет ваш язык в круг жизни? Является ли он носителем добра, любви, света? Или он является носителем недовольства, раздражения, гнева, жалоб, самосожаления? Проследите в одном дне или в конкретных отношениях с кем-то, что производит ваш язык. Подражаете ли вы Христу в использовании вашего языка? Пусть Бог поможет нам, друзья, использовать язык для благословения других людей, благословения своей души и благословения Его святого имени. Аминь. Помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя за Иакова, 3 главу. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой. Благодарим Тебя за это простое напоминание. Господи, включи эту сигнализацию, включи эту всю систему, библейскую систему, библейскую истину в нашем разуме, в нашем сердце, чтобы наш язык благословением был Твоего святого имени и благословением был для людей, которые окружают нас, с которыми мы соприкасаемся, даже с нашими врагами. Помоги нам, Господи, использовать язык как дар, уникальнейший дар, который дан Тобой для этих Божьих целей. Во имя Иисуса Христа, просим Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!